был дождливый воскресный день унылого месяца ноября. Я застрял в пути из-за легкого недомогания, от которого, впрочем, уже оправлялся. Однако меня все еще лихорадило, и мне пришлось высидеть целый день в четырех стенах в гостинице маленького городка Дерби. Судить о моем положении может лишь тот, кто имел счастье изведать на опыте нечто подобное. Дождь барабанил в стекла, колокола меланхолически звали в церковь. Я подошел к окну в надежде хоть немножко развлечься, но, видимо, мне были раз навсегда заказаны всякие развлечения. Из окон моей спальни открывался вид на черепичные кровли и бесконечные ряды печных труб. Из окон гостиной — на конский двор во всей его неприглядности. Я не знаю ничего более подходящего, чтобы вселить отвращение к этому миру, чем конский двор в дождливую погоду. Он был заслан мокрой соломой, затоптанной проезжающими и конюхами. Один из его углов занимала застоявшаяся довольно большая лужа, окружавшая островок из навоза. Несколько мокрых кур жались под телегой друг дружки, с ними был несчастный, унылый петух, промокший насквозь и от этого оцепеневший и утративший свой былой пыл. Его поникший хвост слипся, и казалось, будто он превратился в одно единственное перо, вдоль которого стекала лившая со спины вода. Тут же, неподалеку от телеги, стояла полусонная, жующая жвачку корова. Она покорно сносила потоки воды, и над ее дымящейся шерстью густо клубился пар. Лошадь с бельмом на глазу, истомленная скукой конюшни, просунула в окно свою страшную голову, и на нее падали капли с навеса крыши. Тут же несчастный пес, привязанный цепью у своей конуры, время от времени то лаял, не то визжал. Грязная служанка с кухни в деревянных башмаках шлепала взад и вперед по двору, еще более угрюмая, чем ноябрьская погода. Короче говоря, все было тут уныло и неприятно. И единственное исключение составляла шумная ватага лихо выпивающих уток, которые, сгрудившись у лужи, точь-в-точь, как веселые собутыльники, сопровождали свое пиршество неистовым гамом. Я был один, томился и жаждал какого-нибудь развлечения. Моя комната вскоре мне опостылила. Я оставил ее и отыскал помещение, именуемое на техническом языке «залой для проезжающих». Эта общая комната отводится в большинстве гостиниц для той породы путешественников, которые называются разъездными агентами или коми-вояжерами и являются, в сущности, своеобразными странствующими рыцарями торговли, неутомимо рыскающими по всему королевству в двуколках, верхом или в дилижансе. Я решил отыскать кого-нибудь из этих достопочтенных господ и вступить с ним в беседу. Увы, мне пришлось разочароваться в своих надеждах. В зале для проезжающих были, правда, 2-3 человека, но проку от них мне решительно не было. Один заканчивал утренний завтрак и усердно поглощал хлеб с маслом, бронил официанта. Второй застегивал пуговицы на гетрах и обрушивал при этом потоки проклятий на коридорного, так как тот недостаточно хорошо вычистил ему сапоги. Третий сидел в кресле и барабанил пальцами по столу, следя за дождем, стекавшим потоками вдоль стекла. Всех их, казалось, отравила погода, и они исчезли один за другим, так и не перекинувшись ни словом друг с другом. Я подошел к окну и стал смотреть на прохожих, осторожно пробиравшихся в церковь. Юбки женщин были приподняты по колено, зонтиков капало. Колокол перестал звонить, на улице все замолкло. Я нашел себе, наконец, развлечение, наблюдая за дочерьми лавочника напротив, которые, будучи оставлены дома из страха, как бы не вымокли их воскресные платья, жеманились у окна и пускали в ход все свои чары в надежде пленить кого-нибудь из случайных постояльцев гостиницы. В конце концов, бдительная мамаша с уксусным выражением лица прогнала их оттуда, и я снова не знал, как убить свое время. Что же мне оставалось делать? Как скоротать этот нескончаемый день? Нервы мои окончательно разыгрались, и к тому же я был один-одинешенек. А между тем все, решительно все в гостинице как будто рассчитано на то, чтобы десятикратно усугубить унылость и без того унылого дня. Неряшливые косматые губчатые облака тяжело неслись над землей. Все оставалось неизменным, даже дождь. Это был все тот же тупой, непрерывный, монотонный шум. Кап, кап, кап. И лишь время от времени резкий звук дождевых капель, выбивающих дробь на зонтике прохожего, выводил меня из оцепенения, порождая во мне иллюзию стремительного летнего ливня. И вдруг, о, приятная неожиданность, если позволительно употребить столь избитое выражение, затрубил рожок, и на улице загромыхал дилижанс. Его наружные пассажиры, вымокшие до нитки, толпились на крыше, прикрываясь хлопчатобумажными зонтиками. От их бенджаминов и дорожных плащей валил пар. Стук колес вывел из укромных местечек в атагу праздно шатающихся мальчишек и праздно шатающихся собак, трактирщика с головой вроде морковки и все остальное праздное племя, околачивающееся по соседству с гостиницами. Но суматоха длилась недолго. Дилижанс покатил дальше, мальчишки, собаки, трактирщик. Все разошлись по своим конурам. Улица снова стала безмолвной. Лил дождь, по-прежнему унылый и беспросветный. Не было никакой надежды, что погода улучшится. Барометр показывал ненастье. Рыжая в пятнах кошка хозяйки, пристроившись у огня, умывалась и скребла лапками над ушами. Заглянув в календарь, я нашел жуткое предсказание на весь месяц, напечатанное сверху вниз через всю страницу. «В это время ожидайте частых дождей». Я был окончательно сломлен. Часы ползли с невыразительной медлительностью. Самое тиканье маятника стало томительным. Наконец тишину, царившую в доме, нарушило дребезжание колокольчика. Вскоре затем я услышал голос официанта, крикнувшего буфетчику. «Полный джентльмен, что в 13-м номере, требует завтрак. Чай, хлеб, масло, да еще ветчины и яиц. Яйца не слишком вкрутую». В таком положении, как мое, всякое происшествие должно было казаться значительным. Здесь была тема для размышлений моему уму. Здесь был широкий простор для моей фантазии. Я, вообще говоря, склонен рисовать в своем воображении картины и портреты разного рода. На этот раз я располагал сверх того кое-какими данными, которые мне предстояло развить. Если бы верхний постоялец именовался мистером Смитом, мистером Брауном, мистером Джексоном, мистером Джонсоном или, наконец, попросту джентльменом из комнаты номер 13, он был бы для меня совершеннейшим белым пятном. Он не пробудил бы во мне ни одной мысли, но полный джентльмен. Да ведь в этих словах заключалось нечто весьма живописное. Они сразу давали размеры, порождали в моем уме известные представления, остальное же довершило фантазия. Итак, полный, или, как говорят иные, дородный, это, по всей вероятности, человек пожилой, ибо многие с годами полнеют. Судя по его позднему завтраку, который, к тому же, ему подали в комнату, он, очевидно, привык жить в свое удовольствие и избавлен от необходимости рано вставать. Вне всякого сомнения, это круглый, розовый, дородный пожилой джентльмен. Снова послышался яростный звон колокольчика. Полный джентльмен проявлял нетерпение. Он был, надо полагать, человек значительный, живший в достатке, привыкший, чтобы его быстро обслуживали, отличался здоровым аппетитом и впадал в дурное настроение, когда был голоден. «Быть может, — подумал я, — это какой-нибудь лондонский олдермен, если только не член правительства». Завтрак был ему подан, и на короткое время воцарила прежняя тишина. Постоялец, несомненно, занялся чаем. Но вот яростно задребезжал колокольчик, и прежде чем на него мог последовать какой-нибудь ответ, прозвенел еще раз и еще яростнее. «Черт побери! Что за желчный пожилой джентльмен?» Сверху спустился официант, он был раздражен. Оказалось, что масло прогоркло, яйца переварены, ветчина слишком соленая. Полный джентльмен, очевидно, был разборчив в еде. Один из тех, кто за едой брюзжит и без конца гоняет официанта, находясь в состоянии вечной войны со всей прислугой. Теперь рассердилась хозяйка. Я имел возможность заметить, что она, кокетливая, проворная женщина, немного сварливая, но при этом очень хорошенькая. Тогда как ее муж — простофиля, какими обычно бывают мужья, состоящие при сварливых женах. Она разбронила слуг за небрежность, за то, что они подали дурной завтрак, но не сказала ни слова в осуждении полного джентльмена. Из чего я заключил, что постоялец — человек важный, имеющий право производить шум и будоражить гостиницу. Наверх отправились новые яйца, хлеб, ветчина и масло. Их, по-видимому, приняли более милостиво. Дальнейших жалоб, по крайней мере, мною отмечено не было. Я всего несколько раз обошел залу для проезжающих, как опять зазвенел колокольчик. Вскоре началась суета, и стали производить какие-то поиски по дому. Мое любопытство разгорелось еще сильнее. Я спросил у официанта, как же зовут этого полного джентльмена, наделавшего столько переполоху. Но ничего не добился. Никто, по-видимому, не знал его имени. Через некоторое время я услышал чьи-то шаги над своей головой. Там была комната полного джентльмена. Судя по его тяжелой походке, он был тучен. Он был также очень немолод, так как носил скрипучие башмаки. «Это, конечно, — подумал я, — какой-нибудь богатый чудак с прочной установившейся привычкой. Теперь он прохаживается после сытного завтрака». Прошло очень немного времени, как вдруг из соседнего номера послышался пронзительный визг. Дверь распахнулась и тотчас же с шумом захлопнулась. Горничная с румяным, как я приметил, добродушным лицом, сбежала по лестнице в сильном волнении. Полный джентльмен обошелся с ней слишком вольно. Этого было достаточно, чтобы мои бесконечные домыслы тотчас же отправились к черту. Незнакомец никак не мог быть пожилым, ибо пожилые джентльмены не способны на подобную прыть в отношении горничных. Равным образом он не мог быть и молодым, ибо молодые джентльмены не могут вызвать такого негодования. Совершенно очевидно, что это человек средних лет и, к тому же, ужасный урод. В противном случае девушка не приняла бы его выходку за кровное оскорбление. Сознаюсь, я пребывал в замешательстве.
Вы слушали первую часть новеллы Вашингтона Ирвинга «Полный джентльмен».
Через несколько минут я услышал голос хозяйки. Я украдкой взглянул на нее, когда она подымалась по лестнице. На ее лице пылал гнев, чепец сверкал ослепительной белизной, ее язык не успокаивался ни на мгновение. Она не потерпит таких вещей в своем доме, будьте покойны. Если джентльмен легко тратит деньги, то это еще не значит, что ему все позволено. Она не потерпит, чтобы с ее девушками, когда они на работе, обращались подобным образом. Да, она этого не потерпит. Так как мне ненавистны скандалы, особенно с участием женщин и к тому же хорошеньких, я улизнул назад в свою комнату и притворил дверь. Правда, не совсем плотно. Мое любопытство было настолько возбуждено, что я не мог не прислушаться. Хозяйка бесстрашно пошла на приступ вражеской крепости и ворвалась в нее словно буря. Дверь за нею захлопнулась. Я услышал ее громкий голос, негодующие восклицания, но это продолжалось 2-3 мгновения. Затем ее голос сделался глуше, стал доноситься, как завывание ветра на чердаке, затем мне послышался смех, затем я ничего больше не слышал. Через некоторое время хозяйка вышла из комнаты. На ее лице играла улыбка. Она на ходу оправляла чепчик, чуть-чуть сбившийся на бок. Когда она спустилась вниз, я услышал, как на вопрос хозяина, в чем, собственно, дело, она ответила: «Ничего особенного, просто дура девчонка». Я был озадачен еще сильнее, чем прежде, и не знал, что же мне, наконец, думать об этом нарушившем все мои предположения незнакомце, встретившем яростный отпор добродушной горничной и заставившем улыбаться воинственную хозяйку. Он, очевидно, не так уж стар и не так уж противен и вовсе не так уродлив. Мне снова пришлось взяться за переработку портрета, и на этот раз я нарисовал его совсем иначе. Я признал в моем незнакомце одного из тех полных господ, которых зачастую можно встретить у порога сельских гостиниц. Это вечно потные весельчаки, те самые, что зовут всех официантов по имени, щиплют служанок, сплетничают у стойки с хозяйками и нудно разглагольствуют после обеда за пинтой портвейна или глинтвейна. Утро прошло у меня в нанизывании всевозможнейших домыслов. Но так как я каждый раз строил свои системы исключительно на догадках, любой шаг незнакомца выворачивал их наизнанку и повергал мои мысли в смятение. Таковы одинокие занятия лихорадочного ума. Как было сказано выше, нервы мои разыгрались. Непрерывные размышления по поводу незримого персонажа начали оказывать свое действие. Я впал в тревогу и беспокойство. Наступило время обеда. Я надеялся, что полный джентльмен будет обедать в зале для проезжающих, и что мне удастся, наконец, бросить на него взгляд. Но, увы, ему подали обед в его комнату. В чем смысл такого уединения и всей этой таинственности? Нет, он, разумеется, не радикал. В его отчуждении от всего света, в его готовности обречь себя на тоскливое одиночество, и притом в унылый дождливый день, сказываются бесспорно повадки аристократа. И кроме того, для политика, состоящего в оппозиции, он слишком роскошествует. Он почует себя, видимо, множеством блюд и подолгу сидит за вином, как человек, сдружившийся с безмятежным существованием. И действительно, мои сомнения длились недолго. По моим расчетам, он не кончил еще и первой бутылки, как до меня донеслись какие-то гнусавые звуки. Полный джентльмен напевал. Вслушавшись, я обнаружил, что это «Боже, спаси короля». Но кто же он, наконец? Мои предположения сделались слишком дикими. — не является ли он каким-нибудь важнейшим сановником, путешествующим инкогнито. «Как знать», — сказал я себе, окончательно потеряв голову, «может быть, это кто-нибудь из королевского дома? Ведь, насколько я знаю, все они полные джентльмены». Дождь продолжался. Таинственный незнакомец не покидал своей комнаты и, насколько я мог судить, своего кресла, ибо я не слышал, чтобы он двигался. С приближением вечера залу для проезжающих стали наполнять посетители. Входили новоприбывшие. Это были в дорожных плащах, застегнутые на все пуговицы. Возвращались уходившие в город. Иные обедали, иные сидели за чаем. Будь у меня другое настроение, я не без интереса наблюдал бы эту особую породу людей. Особенно привлекли мое внимание двое. То были профессиональные дорожные остряки и балагуры, хранившие в памяти неизменный запас шуток и анекдотов, имеющих хождение среди путешественников. У них было всегда наготове 1000 всевозможных двусмысленностей для горничной, которую они звали то Луизой, то Этелиндой, то еще каким-нибудь нежным и изысканным именем. Причем всякий раз именовали ее по-новому, самодовольно хихикая и наслаждаясь своим собственным зубоскальством. Ум мой, однако, был всецело захвачен загадочным джентльменом. На протяжении всего этого долгого дня моя фантазия гналась за ним по пятам, и ничто уже не могло сбить ее со следа. Наконец, в зале оставался лишь один посетитель — коротконогий здоровяк с непомерно длинным туловищем и большой рыжеволосой головой. Он сидел в одиночестве со стаканом глинтвейна, черпая ложкой и отпивая из стакана маленькими глотками. Он помешивал свой напиток, предавался размышлениям и опять отпивал, пока в стакане не осталось ничего, кроме ложки. Постепенно его одолел сон. Наконец он заснул в своем кресле, прямой, как палка, с пустым стаканом, стоявшим перед ним на столе. Церковный колокол пробил полночь. В довершении всего, как раз в этот момент, над моей головой послышались шаги полного джентльмена. Размеренные и медленные, взад-вперед, взад-вперед. Во всем этом заключалось нечто в высшей степени жуткое, особенно для человека с моими нервами. Эти страшного вида плащи, гортанный храп и скрипучая поступь мистического существа из комнаты номер 13. Его шаги становились все менее и менее отчетливыми, и, наконец, затихли. Я не мог больше сдерживаться, я решился на отчаянный поступок. «Кто бы он ни был, — сказал я себе, — я должен его увидеть». Я схватил свечу и поспешил в номер 13. Дверь была приоткрыта. Я все еще колебался, но вошел. Там никого не было. У стола, на котором я заметил пустой бокал и листы «Таймса», стояло большое широкое кресло с подлокотниками. В комнате сильно пахло стилтоновым сыром. Таинственный незнакомец, по-видимому, только что вышел. Огорченный и разочарованный, я решил вернуться в свой номер. Кстати, я переменил комнату, и теперь мои окна выходили на улицу. Идя по коридору, я увидел у дверей одной спальни пару огромных сапог с грязными клеенчатыми отворотами. Они, несомненно, принадлежали незнакомцу. Не следовало, однако, тревожить столь страшное чудище в его логове. Он мог разрядить в мою голову пистолет или, пожалуй, еще что-нибудь худшее. Я лег и половину ночи томился бессонницей. Нервы мои были ужасно возбуждены. И когда я заснул, меня и во сне мучила мысль о полном джентльмене и о его сапогах с отворотами. Наутро я заспался дольше обычного. Меня разбудила суматоха и волнение в доме, причину которых я не мог сначала постигнуть. Наконец, придя немного в себя, я понял, что от дверей гостиницы отправляется дилижанс. Вдруг снизу донесся крик. «Джентльмен забыл зонтик. Взгляните, нет ли в 13-м номере зонтика джентльмена?» Немедленно вслед за этим послышался топот горничной, пронесшийся словно ветер по коридору, и ее пронзительный резкий ответ на бегу. «Вот он! Вот зонтик джентльмена!» Таинственный путешественник, очевидно, собирался садиться в карету. Это была последняя возможность увидеть его. Я соскочил с кровати, подбежал к окну, раздвинул шторы и едва успел поймать взглядом зад человека, влезающего в дверцы кареты. Фалды коричневого пальто раздвинулись и позволили мне насладиться зрелищем дородных округлостей в драповых брюках. Дверь захлопнулась. Кто-то сказал: «Пошел». Дилижанс покатил, и это все, что мне довелось увидеть.
Вы слушали вторую часть новеллы Вашингтона Ирвинга «Полный джентльмен».